Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». Призрак бродит по Европе, призрак популизма. Впрочем, это уже далеко не призрак и далеко не по одной только Европе. И если посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах с кандидатурой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, если посмотреть на то, что происходит сейчас в Великобритании с Брекзитом, с выходом, с референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза, который двигался во многом очень популистскими лозунгами. Посмотреть на Венгрию с правительством Орбана, посмотреть на Турцию с Эрдоганом, на Францию с Марин Ле Пен. Какой-то происходит очень сильный популистский поворот в мировой политике, который, видимо, говорит о глубоком кризисе существующих политических институтов в западных демократиях. И, с другой стороны, мы видим, как все эти люди, все эти лица в чем-то очень похожи на то, что происходит в России. На то, что происходит некое, видим, сходство с политикой Владимира Путина. И некоторые политологи даже говорят о том, что Путин своей политикой, своей работой с этими популистами предвосхитил вот этот вот поворот 2015-2016 года. Но вот об этом хотелось бы поговорить в сегодняшней археологии. Что происходит с мировой политикой, что поражена она вот этим вот вирусом популизма. И связано ли это все как-то с происходящим в России. В гостях у нас сегодня Николай Петров, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. Добрый вечер, Коля.
Добрый вечер.
Мария Липман, журналист и политолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Мария Снеговая, аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Добрый вечер.
И, пользуясь случаем, хочу анонсировать выступление Марии в Сахаровском центре. 1 июля в 19 часов будет совместная лекция фонда Гайдара и Сахаровского центра. Мария Снеговая будет говорить на тему «Зима близко. Правый поворот в мировой политике». Ну вот сразу спрошу, а что зима близко? А зима еще не наступила? Правый поворот еще не наступил?
Ну, знаете, это все зависит от определения, как всегда. Да? Речь идет о том, что на текущий момент мы наблюдаем рост популярности этих популистских, правых популистских и правых радикальных партий, в общем-то, во всем западном мире. Это касается как Европы, так и США. Но окончательно наступит зима, когда они придут к власти. Пока мы видим, что они конкурируют, пытаются и в последнее время набирают очки. Вот в частности Словакии. Недавно партия прошла в Австрии, еле-еле проиграл, то есть чуть не выиграл кандидат из правых партий также. Но вот речь идет действительно о зима наступит. В случае, если мы увидим одного из таких кандидатов, действительно берущим власть в одной из таких крупнейших странах Западной Европы или США, да, тогда уже об этом можно будет действительно говорить.
Николай, вот то, что сейчас в Англии происходит с Брекзитом в Великобритании, это тоже часть вот этого популистского поворота?
Ну, мне кажется, популистского определенно, но именно это, я думаю, может сыграть роль такой вакцинации, которая очень серьезно встряхнув не только Великобританию, но и все европейские страны, может отбить охоту к такого рода резким политическим движением.
Маша, а вы как считаете, насколько велика эта опасность? Может быть, мы сгущаем краски сейчас, все это подводим под одну гребенку, вот, и Орбана притягиваем, и Ле Пен, а на деле просто нормальные политические процессы в западных демократиях?
Ну, я думаю, сгущать краски нетрудно в данном случае, особенно, действительно, если посмотреть на часть, по крайней мере, из тех стран, которые вы назвали, на Венгрию, на Польшу, на очень серьезные позиции Трампа. Вот по последнему опросу там расстояние между ним и Клинтоном осталось 2%. Не значит, что так будет до конца, но и конец уже довольно скоро, так что тенденция неприятная. Но я думаю, что на ваш вопрос верно и то, и другое. Конечно, есть основания для огорчения и тоски и тревоги для тех, кому дорога политика глобализации, политика прав человека, кто лелеял надежды, что, я бы сказала, довольно простодушные и наивные, что теперь весь мир устремится в сторону Европы, я имею в виду по типу политического устройства. Там рано или поздно кончатся войны, кончатся конфликты, да, и все будут жить дружно, мирно, уважая суверенитет друг друга. Я бы сказала, что в утешение, что, ну, во-первых, позади довольно длинный период, относительного благополучия, особенно у Европы. И это надо ценить. Никогда такой период не может длиться вечно. И кроме того, конечно, как вы сказали, ну, политика – это чередование сил. Если бы всегда к власти приходили только благородные, гуманные, которым дороги права человека, и политкорректность, это была бы не политика. Если посмотреть даже на послевоенную историю, да, мы там тоже увидим вот это все, да, такая установка на благополучие, процветание после войны очень естественная, привела к подъему всяких левых сил. Так, чтобы длинно не говорить, да, к революционным тенденциям конца 60-х годов, антивоенному движению, там, и сексуальной революции, всего на свете. Потом следующая реакция, потом следующая реакция. И я не думаю, что то, что мы видим сейчас, это какой-то конец истории, только со знаком минус.
Николай.
Я во многом согласен с Машей, но боюсь, что вот в том, что мы сегодня наблюдаем, есть не только циклическая, но и поступательная составляющая. Циклическая, мне кажется, заключается в чередовании правой-левой, а поступательная в том, что популизм последние 10-15 лет действительно очень усиливает свои позиции, и лидеры становятся таковыми и поддерживают свою популярность поверх голов элиты, и это очень серьезно и очень негативно, да, потому что элиты всегда играют роль такого стратегического стабилизатора, и коль скоро лидер может ориентироваться исключительно на общественное мнение в его сиюминутном состоянии, то вот то, что мы видим действительно сегодня правой, а вчера был левой, и послезавтра снова, наверное, будет левой, но, к сожалению, вот что делать с тем, что наши политические системы, и в данном случае не только в нашей части света, но и во всем мире, становятся все менее и менее стабильными, в том смысле, что медийная составляющая делает возможным появление политиков, которые напрямую черпают легитимность у людей, и поэтому искушение их использовать сиюминутные настроения для поднятия своего авторитета растет, а роль политических элит ослабевает. И для нашей страны это особенно существенно, потому что, в отличие от тех же Соединенных Штатов, где даже если, предположим, Трамп придет к власти, все-таки есть истеблишмент республиканский, демократический
институт,
и так далее.
Издержки и противовесы.
Да, у нас не просто плохо с институтами, издержками и противовесами, у нас партии не успели сложиться в ту эпоху, когда партии были серьезными и массовыми, а сегодня, в эпоху наступившего популизма, они и сложиться-то не смогут.
Это что, пришествие в политику простого человека, которому помогает и интернет, и информационное общество, и средства массовой информации, и вообще такое, как бы, так сказать, упрощение и демократизация очень многих процедур, да, современного общества, она привела к тому, что вот простой человек с кружкой пива в руке, он пришел и в большую политику.
В каком-то смысле, да. И проблема не в том, что учитываются и реализуются интересы вот этого самого простого человека, которые тоже возникают не из генов, а каким-то образом формируются. Да? А плохо то, что не приспособлена политическая система к тому, чтобы каким-то образом их уравновешивать, сдерживать и превращать вот такой популизм конъюнктурный, сиюминутный, все-таки в реализацию каких-то стратегических целей и задач.
Мария Снеговая, как человек из Нью-Йорка, что вот Трамп, феномен трампизации Америки, трампизации мира, это вот самый простой человек, серединка Америки, вот этот вот такой хардкор американский, и, собственно, в Нью-Йорке и в Калифорнии смотрит на все это с ужасом?
Только если можно, буквально маленький комментарий к предыдущему обсуждению, насколько это часть предыдущего тренда. Я напомню, что простой человек пришел в политику не вчера, а на самом деле, как минимум, в начале 20 века. И именно с этим многие следователи связывают возникновение фашистских систем в тот период, таких правых националистов.
Ну, собственно, восстание масс.
Восстание масс, совершенно верно. На текущий момент, конечно, социальные технологии, их развитие несколько, так сказать, способствует этому феномену, но принципиально нового немного. И в частности, вот если говорить, насколько это часть общего тренда, недавняя работа немецких коллег показывает, что они взяли всю историю 20 века, ну, вплоть до наших дней, за каждым феноменом финансовым кризисом следует взлет таких национально-правых популистских партий. Это очень любопытно, что именно правых, а не левых. Здесь можно обсуждать, почему. Это на самом деле тема дискуссионная. Как минимум потому, что когда людям плохо, им свойственно искать врага. Ну, а правая платформа, так сказать, направлена против какого-то внутреннего, будь это еврей или, я не знаю, мигрант, врага. Но есть и более глубокий феномен здесь, который, конечно, связан с перестройкой экономики. А именно на сегодняшний момент глобализация ведет к тому, что компании более свободно, так сказать, переходят из одной стороны в другую и в связи с этим переносят рабочие места. И это привело вот в западном развитом мире к существенному ослаблению трудовых союзов. А именно трудовые союзы на протяжении второй половины 20 века, ну, в общем-то, вообще 20 века, ответственны за роль, за рост благосостояния такого того самого, такого среднего, нижней части среднего класса, такого простого белого рабочего. И эти люди, они видят, что в последнее время их доход не растет. Вот у других групп растет, растет там у более высоких, там более высокостатусных групп населения, растет у иммигрантов и более низких слоев населения. В Америке это, конечно, еще и проблема этническая, потому что более низкие слои – это иммигранты либо черное население, афроамериканцы. Соответственно, все это ведет к нарастанию недовольства вот этих вот белых синеворотничковых групп. И именно они и составляют, как это показывают многие опросы, основной электорат Дональда Трампа. Это белые, так сказать, рабочие, люди с более низким уровнем дохода в среднем классе и более пожилые.
Вот, кстати, то есть вообще исчезающая страта синие воротнички, особенно учитывая роботизацию, и это как бы социальный класс, который чувствовал себя гегемоном общества, а сейчас он находится под угрозой исчезновения.
Ну, рабочие места пока нужны, они будут нужны, просто сейчас они экспортируются в страны, скажем, азиатские. Вот ваш индус гораздо более успешен и эффективен.
Ну да, и то, что вы говорите, еще возрастной разрыв, потому что, вот, скажем, в Брекзите говорят, это пенсионеры, и партия пенсионеров, так сказать, нанесла поражение молодым британцам.
И я, кстати, вот маленький комментарий. Это характерно для именно Западной Европы, где рабочие места утекают. А вот как раз молодые поддерживают такие партии в странах Восточной Европы, потому что они не видят для себя перспектив. Как раз трудоустройство более молодые в Западной Европе, они просто перестраиваются, они приходят в другие, так сказать, профессии, они больше не рабочие. А вот как раз на Восточной Европе проблема в том, что молодым уже не найти себе работу, потому что, опять же, они конкурируют, так сказать, с Азией, условно говоря, за те же самые места.
Да, в самом деле. Маша Липман у нас, две Марии. Мария Снеговая вот упомянула, конечно, очень интересную историческую аналогию, что каждый раз после большого финансового кризиса, как было в 29-33 году, происходит рост правого популизма, и вот прозвучало слово «фашизм». Насколько нынешние вот эти вот тренды, и постоянно звучат обвинения и Урбана, и Люпена, и Фараджа, насколько это можно сравнивать с тем классическим корпоратистским фашизмом 930-х годов?
Вы знаете, это слово действительно такое страшное, оно для всех страшное, оно такое страшное ругательство, и поэтому очень легко этот ярлык навешивается на политика, которого мы опасаемся, который действительно на популистской волне поднимается, и образ фашизма и опыт европейский 20 века, он сразу как-то всплывает в памяти. Но именно от того, что слишком сильно, мне кажется, злоупотребляют этим термином, он несколько размылся и потерял смысл. Что мы, собственно, имеем в виду? Ну, в Венгрии фашизм, ну, с какой-то точки зрения, можно сказать, что можно найти общие черты. Но все-таки мы же не будем сравнивать сегодняшнюю Венгрию с фашистской Германией, да, или там с Италией. Поэтому мне кажется, что это не очень продуктивно, это сравнение. Я бы сказала тут немножко про другое. Вот Николай тут как-то выступил как певец элитарной политики, и тут нельзя не согласиться. Конечно, элита сдерживает всякие крайности. И весь демократический процесс, он связан с тем, что всенародные выборы, ну, уже довольно давно всенародные, и всеобщее избирательное право, и тем не менее принятие решения остается за небольшой элитой, за людьми более образованными, как правило, более состоятельными, чем большинство, которые проводят свою политику, получившие власть, в соответствии со своими соображениями. И, разумеется, они не учитывают все разнообразие, да это и невозможно, того сообщества, которое они представляют. Избирательное право расширялось. Неимущественного ценза нету, и там, если говорить про Соединенные Штаты, и ограничения там расового нету, никакого нету. И элита очень ловко умеет и построить избирательный процесс, пользуясь огромными технологиями, огромными деньгами, самыми разнообразными какими-то ухищрениями для того, чтобы власть получить. Получив ее, она проводит свою политику. Какая-то политика просто абсолютно недоступна массам, да, какая-то там дерегуляция экономическая, которая проходила в Соединенных Штатах и дала такие драматические для мира результаты. Ну, это же и непонятно большинству, действительно, только элита и может такое решать. Или, например, и вот тут я хотел бы дополнить то, что Мария говорила, конечно, экономические причины, и вот то трудное положение, тяжелое положение, такое вот более низшее по отношению к другим, в которые попали синие воротнички, дополняется еще и соображениями символического и такого эмоционального, психологического плана. Это тоже, мне кажется, очень важно. Потому что эта элита навязывает такие ценности, которые ей кажутся, безусловно, хорошими, и, может быть, и нам кажутся, и которые не может разделить значительную часть населения. Например, то, что касается прав геев. Например, то, что касается политкорректности. Например, то, что касается экологии, которая не может не раздражать тех людей, которые меньшинство живет там какой-то привычной охотой, какой-то привычной рыбной ловлей, вдруг приходит какой-то человек из Вашингтона и даже не человек, а какой-то...
Это элита, вот я хочу уточнить, или это вообще глобальный мир? Может быть, это речь идет о таком большом протесте против глобализации, которая так мощно поднялась в 90-е и нулевые годы, и вот сейчас мы наблюдаем такой контрреформистский, контрглобализационный ресентимент. Вот эта волна. Элита более глобализованная.
Да, именно, конечно, элита более глобализованная, а лидеры глобализации представляют собой элиту. И вот когда это происходит, действительно, их легко подавить. Вот тех, которым не нравится такое победное шествие экологии, которым не нравится победное шествие политкорректности. Ну, действительно, можно же им посочувствовать, но они не подписывались под этим. Они так не считают. Их легко затереть, их легко оттеснить до поры до времени. Мы с этим... И вообще говоря, можно предположить, да, что рано или поздно кто-нибудь захотел бы воспользоваться этими голосами, которые маргинализованы. Да, им вроде предоставлены права, я имею в виду политические права, вроде бы у них такие же, как у всех остальных, а при этом они чувствуют себя недопредставленными, ущемленными. У нас есть замечательный пример такого политика, это Жириновский, который воспользовался ощущением растерянности, ну, все, что мы помним, в 90-е годы, да. И обратившись к населению с такими словами, которые вроде бы даже и вслух-то не произнесешь, такими какими-то ужасными, да, такими ужасными, что тогдашний представитель российской интеллигенции Юрий Корякин сказал: «Россия, ты одурела», когда выяснилось, да, что Жириновский получил большинство голосов. И вот именно это сейчас говорят в Соединенных Штатах. Ну, что же это такое с нами делается-то, батюшки мои? Как же так? Такой человек, который такие ужасные вещи говорит, как же он может получить такую огромную поддержку населения?
Да, очень точно здесь. Да, Мария.
Ну, я хотела бы выступить, я согласна с Марией и с Николаем, но при этом я все-таки хотела бы выступить защитницей, знаете, трудового пролетариата, потому что надо говорить об ответственности элит, которые создают во многом подобную ситуацию. Это связано как с экономическими, так и социокультурными факторами. Как раз я, когда живу в Америке, я это вижу, сказать, ну, опять же, вы можете не согласиться со мной, коллеги. Значит, в экономике просто даже есть работы, которые показывают, что, вот на примере, скажем, США, те регионы, те электоральные участки в стране, которые были наиболее пострадали от открытия торговли с Китаем, от либерализации торговли с Китаем, там более происходит радикализация. Причем это происходит не сразу, вот сразу прямо Трамп. Это показано вообще не на президентских кандидатах, а на кандидатах в Конгресс. Понемножечку. То есть сначала выкидывают умеренных избирателей, потому что ну что же вы такое нам сотворили, всю экономику нашу убили, условно говоря, в Детройте, да? Сначала они голосуют за чуть более радикального, те опять не помогают и так далее. При этом, вот если вы посмотрите на позиции и демократов, и мейнстримных республиканских кандидатов, они совпадают по этому вопросу, они и те, и другие говорят, что нужна более открытая торговля с Китаем и миром. То есть они этот запрос не улавливают. В итоге мы имеем Трампа, который говорит: ну я вам все места рабочие сохраню. И второй момент социокультурный. Дело в том, что действительно наблюдается проблема. Да? Есть проблема иммиграции, которая не ассимилируется. Например, в Великобритании мы видим очень большие социопросы, которые там проводятся, отражают существенную долю недовольства проблемами с иммиграцией. Причем как восточноевропейской, так и мусульманской. Втором, а в США, например, мы имеем Орландо недавно, да, где вот террорист, так сказать, с мусульманского вероисповедания расстрелял, зашел в гей-клуб, расстрелял геев.
Да.
Что мы видим, говорят президентские кандидаты? Ни Хиллари, ни Обама, демократов не упомянули его религиозную принадлежность. Они говорили о том, что вот у нас безобразие, разряжено оружие. А Трамп, наоборот, говорил только о религиозной принадлежности. Типичная поляризация. Но почему же нету кандидата, который бы и то, и другое, так сказать, бы затронул, да?
Ну, здесь, да, действительно, в большой степени проблема ответственности элит. И вот действительно, мне кажется, ну вот мы уже в следующей части нашей программы перейдем, будем говорить о России, но вот это уже разговор о Западе. Здесь, кажется, в очень большой степени проблема западной демократии. И с том, что вот эта вот игра с простым человеком и выход на арену простого человека, который начался действительно 100 лет назад с восстанием масс, а сейчас он усилен еще медийными компонентами, он в большой степени приводит к феномену популизма. Современного популизма как такой болезни институтов западных и западной демократии и кризиса крупных партий. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы продолжим буквально через несколько мгновений. И снова добрый вечер, добрый день. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Мария Снеговая, аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке, Мария Липман, журналист и политолог, и Николай Петров, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. Говорим мы о трампизации мира, если так можно выразиться. О феномене Трампа, но гораздо шире, о феномене популизма и такого правопопулистского поворота, фактически на грани фашизма, который захватил многие и западные страны, и страны Восточной Европы, и в большой степени России, вот в этом контексте прозвучало имя Жириновского. Но вот я сейчас хочу действительно обернуться к России и спросить, насколько... скажем, феномен Путина и ту повестку дня антиглобализационную, неоконсервативную, и вот этот вот контракт с простым человеком, контракт с Уралвагонзаводом, контракт с простым избирателем, насколько это соответствует этому повороту. Потому что, знаете, очень часто доводится слышать, что вот в жанре Путин опять всех переиграл, что Путин каким-то образом сумел предугадать очень многие тренды в мировой политике. И вот сейчас то, что происходит с вот этими людьми, типа Ле Пен, типа Орбана, типа Брекзита, типа Трампа, это что? Россия здесь оказалась в каком-то глобальном тренде?
Ну, мне кажется, Николай. Безусловно, да, но только я в этом вижу не какую-то особую историческую судьбу и проницательность лидера, а то, что Россия изначально не имела тех механизмов, которые служили стабилизации политических систем в более развитых демократических странах и в виде партийных структур, партийного аппарата и так далее, и которые не давали популизму так быстро занять те позиции, которые он легко занял сначала с Жириновским в самом начале 90-х годов, а потом с Путиным. Да? Я напомню вот эту историю о том, что Путин оказался тем образом, который очень точно попадал в ожидания людей, и насколько это случайно, насколько закономерно, это другой вопрос.
Но, братом два.
Да, но важно то, что здесь мы видим такой феномен двойного отражения. Да? Путин считывает настроение людей и им подыгрывает, и он очень профессионально и точно это делает, а с другой стороны, он, делая это, одновременно усиливает те настроения,
на волне
которых, да, он и держится. В этом смысле он, конечно, очень искусный политик, но надо понимать, что сравнение здесь очень условно, потому что он искусный политик в ситуации отсутствия нормальных, серьезных политических элит, которые могли бы этому противостоять. Поэтому в России мы увидели это раньше, чем на Западе. Именно поэтому, а не потому, что кто-то что-то угадал первым.
Но поворот тот же самый. Вот здесь, мне кажется, схожесть в том, что приходит время, и здесь опять-таки очень тревожные параллели с 1930-ми годами органической политики. Вот апелляция к некому органическому единству нации, к национальным ценностям, к национальному духу, то, что происходит в Британии с Брекзитом. Мне кажется, здесь совершенно очевидно, вот как-то под общий знаменатель подводится, вот, там, скажем, возвращение Крыма, да, аннексия Крыма, и британская идея, вот эта вот Britain First и вся эта брекзитовская история. Хочу Марии Липман спросить. Вот здесь вот есть какая-то общая перекличка между, скажем, путинизмом, да, и вот этим крым-крымнашизмом всей этой идеологии последнего третьего президентского срока Путина и вот этим правым органическим поворотом в странах Запада?
Сравнение проводить можно, и, конечно, есть какие-то сходства, но при том, что я, безусловно, признаю, что Путин очень талантливый политик, особенно в умении реагировать на возникающие проблемы. Тут, мне кажется, ему просто нет равных. Он очень здорово решает проблемы по мере их поступления. В чем ему помогают, как Николай справедливо говорит, гибкость. У него свобода маневра большая. Да? У него управление без институтов, без держать противовесов, без конкуренции. И даже в отношении Запада, уже после присоединения Крыма, стало понятно, да, что Запад тоже не указ.
Ну, как видим, абсолютный оппортунизм. Вот как сейчас с Эрдоганом, например. Да? Так сказать, хотим воюем, хотим дружим.
Ну, с другой стороны, человек управляет предлагаемых обстоятельств. Он в своих обстоятельствах замечательно талантливый политик. Я бы немножко не стала как-то уж так восхищаться Путиным, как человеком, который все как-то предугадал, потому что, например, если посмотреть на американскую политику, то чайная партия возникла гораздо раньше того, что, ну, просто тогда она, не знаю, не пришла к власти и не стала доминирующей силой, но признаки такие были, предвестники вот того поворота, о котором мы сейчас говорим. Ну, что касается Путин, но вы же сами говорите, что это третий срок. Путин довольно сильно изменился. Путин не с самого начала был такой. Вот этот поворот в сторону другой легитимации, гораздо более символической легитимации, чем в предшествующий период, хорошо было легитимировать свою власть, когда цена на нефть росла, и можно было обеспечивать гражданам стабильность и растущее процветание. Тогда была своя легитимация, и тогда никто про национальный дух особенно уж не говорил, уж точно не говорили об этом с самых высоких трибун, а хватало других способов. А понадобилась другая. Понадобилась не от хорошей жизни, надо сказать, она понадобилась ровно от того, что больше невозможно повышать постоянно благосостояние граждан. Да, оно и не сработало, потому что протесты начались еще на фоне вполне благополучной жизни. Другое дело, что Путин гораздо лучше себя ощущает в том мире, в котором нет порядка. Если ему противостоит хорошо организованная Европа с союзником Соединенными Штатами, а все живут по правилам, все как-то уверенно голосуют заодно консенсусом, тогда плохо. А вот когда начинается какой-то разброс и шатание, и уж тем более, когда выходит Великобритания, и с этим связано, я думаю, не то, что искренняя симпатия Путина к правым партиям Европы, но они хороший инструмент. И в этом смысле он, как хороший политик, со своими задачами, он их, безусловно, поддерживает.
А он заинтересован в Брекзите?
Ну, я думаю, что да. Другое дело, что это опять все, насколько это сиюминутно или насколько это имеет стратегический план. Потому что, ну, уже довольно значительное количество разных серьезных аналитиков высказались в том смысле, что это победа Путина. Я бы сказала, не победа, а удача. Это очень большая удача Путина, что в Европе наступает полный разброд. Никто не знает, что будет завтра. Вот раньше мы про нас говорили, что мы не знаем, что у нас будет завтра. Теперь в Европе никто не знает, что будет завтра. В Америке никто не знает, что будет завтра. Это для Путина удобно. Мир. Он в нем хорошо ориентируется, ему в нем удобнее живется. Но я думаю, что с другой стороны, если смотреть на перспективу, если действительно мрачные прогнозы оправдаются, и выход Британии приведет к каким-то тяжелым экономическим последствиям и будет падение мировой экономики, ну, невозможно себе представить, чтобы на этом фоне Россия становилась лучше. Шансы на то, что санкции будут смягчены или что их легче будет обходить, они появляются, конечно, в этом смысле это удача. А вот как-то получить свою выгоду на том, что европейская западная экономика будет падать и падать, это я не думаю.
А Трамп, насколько вот я хочу Марию Снеговой спросить, насколько, скажем, Путин может быть заинтересован в победе Трампа?
Ну, в победе Трампа наверняка он на данный момент заинтересован. Дело в том, что, я думаю, и Путин, как и все мы, очень плохо представляет себе, что, собственно, под собой подразумевает Трамп. Человек, который менял свои предвыборные уже лозунги, там, раз пять, как минимум. И не совсем понятно, собственно, какую политику Трамп будет приводить, когда он придет к власти. Вполне возможно, что не совсем пророссийскую. Но здесь это правда, что на данный момент Трамп наиболее, так сказать, мягкий в своей риторике кандидат из всех кандидатов, которые участвовали в предвыборной гонке вообще, из оставшихся, естественно, тоже по сравнению с Хиллари. Ну и также в его команде, это тоже важный момент, находятся люди, которые непосредственно связаны с Россией, бизнес вели с ней, а также его консультанты, это люди, которые, в частности, Янукович консультировали. То есть в этом смысле все знакомые, все лица. Но общее, конечно же, вот если говорить, что общего там...
Интересно, Трамп закончит в Ростове.
Да.
На даче в Барвихе будут встречаться с Януковичем.
Очень бы искренне ему желаю, да. Но общее, конечно же, у всех этих правых людей в том, что они, и с Путина, в том, что они собой представляют реакцию на некий демократический либеральный проект, который представляет собой вот эта либеральная западная демократия конца 20 века, названная, так сказать, концом истории нами. И, соответственно, естественно, любой прорыв демократии, как Хантингтон показывает, неизбежно за ним следует реакция. И все эти партии, они свои реакции обращаются к какому-то прошлому, хорошему, замечательному, консервативному, вот нашему. Соответственно, в Британии это там добрая старая Англия, в России это, соответственно, какой-то там гибрид советско-российско-имперский. И обращаю ваше внимание, что здесь важную роль играет кризис. Вот Путин приходит после 98 года, а, скажем, в Восточной Европе 2008 год сыграл подобную роль. И если вы посмотрите на соцопросы, когда у нас самая большая была ностальгия по Советскому Союзу, это именно 99 год, как ни странно. Это даже не последнее время, а именно 99 год. То есть есть некоторый консервативный запрос, на который эти политики в разных странах отвечают.
Да, примерно в те же, я вспоминаю, примерно в те же годы, хотя 96-й выходит фильм «Брат 2», как раз отмечалось сейчас.
Брат, нет, 2000-й, это после бомбардировок Югославии, конечно.
2000-й, да, 96-й «Брат 1», «Брат 1», да. Да,
поэтому делался, как раз...
Да, как раз, да, 99-й, 2000-й, это вот самый Путин выход, «Брат 2». Николай, все-таки вот этот вот, пытаясь подытожить разговор наш, о, прежде чем мы уже перейдем окончательно на российскую почву, поворот всеобщий, популистский, он циклический или это вообще какой-то большой сдвиг в мировой политике, и в результате его, по его результатам, мы придем к каким-то совершенно новым формам, до сих пор неизведанным? Или это одно из вот этих вот традиционных болезней роста, вот то, что Мария говорила, вот у Хантингтона волна демократизации, откат. Это просто такой постглобализационный откат.
Ну, хотелось бы верить, что это болезнь роста, и это тест для демократии, сможет ли она справиться с этой напастью, которая получила, очевидно, и из экономического кризиса, и из развития средств массовой коммуникации какие-то новые импульсы. Если, как это происходило всегда раньше, она в состоянии будет найти противоядие, на что, я думаю, все мы должны надеяться, то она просто продемонстрирует свою способность отвечать на новые и новые вызовы. А, к сожалению, такой уверенности нет. И потом, к сожалению, нет уверенности и в том, что когда это противоядие будет найдено, еще не произойдут какие-то необратимые изменения, которые очень сильно изменят весь миропорядок. Да? И если мы говорим о нашей стране на общем фоне, то можно, по-видимому, исходить из того, что 2014 год – это был не просто год, когда мы пошли против существовавших тогда правил игры, а это было время, когда, по-видимому, было решено, что эти правила игры, они так или иначе будут меняться. Да? И тогда тот, кто их первый нарушает, может больше всех выиграть. И вот теперь, мне кажется, это как раз тест на удачи, удачливость и способность Кремля правильно оценивать ситуацию. Если мы увидим, что это действительно так, и что правила игры поменяются, и, соответственно, нам не придется предпринимать никаких особых усилий, чтобы выходить из конфронтации с Западом и так далее. Это будет один результат. Если, как мне кажется, правила, может, и будут меняться, но далеко не так быстро и не так радикально, как Кремль на это рассчитывал, это будет принципиально другой результат, который нас поставит скорее в положение сегодняшнего Эрдогана.
Ну да, здесь... Мне кажется, очень важное слово тоже еще, которое стоит упомянуть, это гибридность. Гибридность вот этого мира и то серая зона, в которой себя Кремль наиболее комфортно чувствует. Когда меняющиеся постоянно правила игры, да, мы не можем понять, насколько, так сказать, тот или иной лидер является демократическим или антидемократическим, идет ли речь там о Трампе, идет ли речь о Урбане и так далее. Так что территория Путина — это территория гибридности. Вот этот вот термин, который был гибридной войны крымской, он, мне кажется, гораздо шире, он распространяется на все нынешнее состояние системы и мировой политики.
Да, пожалуй.
Ну что ж, я думаю, здесь сделаем небольшую паузу. Напомним, что у нас в гостях находится Николай Петров, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, Мария Липман, журналист и политолог, и Мария Снеговая, аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке. И также, пользуясь случаем, хочу напомнить, что Мария будет выступать с лекцией в Сахаровском центре 1 июля в 7 вечера для тех из наших слушателей, кто в Москве, кто будет в Москве в этот день, с темой, которую мы сегодня, собственно, и обсуждаем. Зима близко. Правый поворот в мировой политике. Но мы вернемся буквально через пару секунд. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в эфире, в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Николай Петров, Высшая школа экономики, Мария Липман, журналист и политолог, и Мария Снеговая, Колумбийский университет в Нью-Йорке. Говорим мы о правом повороте в мировой политике, который символизируют такие разные фигуры, как Борис Джонсон и Найл Фарадж, чемпионы, так сказать, лидеры вот этого движения за Брекзит, которое сейчас победило на референдуме в Англии, как Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии на президентских выборах 2016 года США, как венгерский премьер, как популисты в Словакии, в Австрии, во Франции, Национальный фронт Марин Ле Пен. И пытаемся понять, насколько это все связано с событиями в России, вернее так скажем, насколько события в России и утверждение особого типа политического режима, особой идеологии Владимира Путина на третьем сроке его президентское правление, оно совпадает вот с этими глобальными популистскими трендами. И вот здесь тут вопрос, поскольку у нас за столом собраны очень сильные, так скажем, политические, теоретические силы, как нам пытаться понять, интерпретировать нынешний российский режим? Можно ли его сравнивать с классическими популистскими режимами 20 века? Вот, скажем, с латиноамериканскими второй половины 20 века. Да, можно ли мы говорить, что, так сказать, сейчас уже, когда окончательно определились основные его черты режима третьего срока, режима Крыма, посткрыма, что это чем-то напоминает, скажем, я не знаю, пиронизм, там, латиноамериканский режим. Марию Снеговую я хочу спросить, поскольку вы будете выступать. Да, вот в компаративистской перспективе, как нам понимать нынешний российский популизм?
Ну, здесь можно очень много параллелей провести на самом деле, и надо сказать, что вообще, на мой взгляд, вот режимы 20 века не дотеоретизированы, но я как раз, когда, собственно, начинала учиться в Колумбии, брала специальные курсы по Латинской Америке. На мой взгляд, очень много параллелей с, например, мексиканской системой второй половины 20 века, с PRI, революционная социальная партия. Да. Но отличие важное в том, что как раз это была именно институционализированная, как следует из ее названия, это была именно партия, которая благодаря этому позволяла ротацию, соответственно, лидеров. А это очень важно. Мы знаем, что именно такие системы наиболее живучие с точки зрения, так сказать, перехода в более демократическую альтернативу, они более успешны. В чем сходство? Ну, во-первых, существует некоторый ограниченный плюрализм. Да? Вот то, что вот мы часто спорим, насколько можно сегодняшнюю систему называть гибридной. Ну, в частности, аргумент, который приводится там сторонниками термина гибридности, в том, что сегодня в России все-таки при желании можно зарегистрироваться, если, так сказать, в качестве оппозиционной партии участвовать в выборах, вряд ли что-то выиграть, но все-таки можно. Ну, ровно то же самое было и в этом мексиканской системе. Это специальная практика, которую используют авторитарные лидеры, чтобы немножечко кооптировать в себя оппозицию, немножечко при желании, так сказать, снова сделать союзников, подкупить кого-то, ну и создать имидж легитимности. Но еще более важный аспект, о котором часто говорит Кирилл Рогов, состоит в том, что система пытается создать картинку своей непобедимости. Вот мы часто говорим об этих 86% путинских. На самом-то деле понятно, что никто не знает. И многие, так сказать, подозревают, что цифра на самом деле меньше. Но вот эта вот сумма, она достигается за счет специальных пиар-технологий, которые использует власть. И конкретная работа с губернаторами, например, в случае, если Единая Россия, так сказать, не набирает достаточного числа процентов на выборах, мы знаем, что происходит. Вот недавно случай Никиты Белых очередной раз проиллюстрировал с этим губернатором. Ровно очень похожую систему, так сказать, ну, немножко другими технологиями пиара использовал в Мексике. Задача, чтобы убедить своих, так сказать, вот свою сторону, своих жителей в том, что эта партия абсолютно непобедима. И вот в этом смысле довольно много параллелей, конечно, с этой системой, например.
Николай, а для вас какие наиболее очевидные параллели, вот если смотреть на путинский режим как одну из разновидностей популизма? Согласитесь с этой посылкой, что это популистский режим, так скажем, медийно-популистский режим?
Использующий... Да, соглашусь, но я считаю, что мы можем говорить о двух режимах, о том, что был до 2014 года и о том, что установился после 2014 года, потому что изменения были достаточно радикальными.
Но как раз популистским как раз стало после 2014 года, когда вот повестка Жириновского вдруг была актуализирована.
И да, и нет. Мне кажется, что популизм был вообще всегда силен в нашей политике, и отчасти это имело ту причину, что, например, во время выборов в Думу, во время выборов в парламент, партии, которые фактически не имеют серьезной роли в политической системе, они, собственно, упражняются в том, насколько более заоблачные обещания они дадут и насколько они увлекут избирателя как политические шоумены. Да? И это понятно. Никакая партия, включая Единую Россию, не имеет возможности серьезно реализовывать те обещания, те программы, которые она, предположим, захочет дать как рациональные и выполнимые. А раз так, то каждый раз во время избирательной кампании мы видим соревнования в популизме фантастическом. Да? Потом в какой-то момент партия власти переняла те лозунги, которые позволяли получать дополнительные голоса тому же Жириновскому или той же КПРФ. Но при этом я бы обратил внимание вот на что. До 2014 года у нас можно было говорить о том, что модель устройства элит – это некий совет директоров, где представлены какие-то серьезные элитные кланы, пусть не в той мере, как корпоративно они были представлены в советском политбюро, но тем не менее, и лидер является скорее председателем совета директоров, то есть стрелкой весов, которая двигается туда и тогда, когда общая составляющая из всех векторов, представленных в этом руководстве, ему туда укажет. Сегодня, мне кажется, это совсем уже не так, и сегодня в условиях военно-такой популистской легитимности лидер гораздо менее зависит от политических элит, они, наоборот, гораздо больше зависят от него, и в этом смысле даже в плане популизма режим претерпел очень и очень большие изменения.
То есть вот этот слом 2014 года был, да, какой прямой контракт с народом?
Думаю, да, и через головы элит, да, и то, что мы видим сегодня, и уже звучало, там, аресты губернаторов и так далее, во многом это как раз и связано с тем, что сегодня не Кремль заинтересован в губернаторах, которые должны во время выборов принести голоса, а наоборот, губернаторы должны быть заинтересованы в Кремле, потому что их легитимность, это легитимность не результат голосования масс, а результат назначения популярным лидером.
Ну вот эта вот популистская легитимность, она ведь делает режим более или менее устойчивым, Маша Липман?
Это Интересно, я просто, если можно, хотела бы сначала немножко добавить к популизму, потому что, ну, с одной стороны, можно говорить, что он всегда был режим популистский, но очень важно, к чему именно апеллирует лидер, mm-hmm. который хочет получить массовую поддержку, потому что все-таки самая низшая точка поддержки Путина была выше 60% для демократически избранного лидера. Это изумительный результат. Да? Для Путина это был момент тревоги, когда нужно было что-то делать. И в этом смысле я совершенно согласна с тем, что Николай говорит, что это в 2014 году, ну, немножко раньше, но особенно сильно в 2014 году, сильно изменилось, потому что Путин выступал на протяжении более 10 лет как лидер-объединитель. Тогда говорилось постоянно о том, что Путин спас Россию от раскола, тогда появилось название «Единство», потом «Единая Россия» для партии, да, а потом, после возвращения в Кремль, Путин выступил как поляризатор, который стал, ну, и он, и элита, и там телевидение, стало очень активно натравливать большинство, консервативное большинство населения на самых разных представителей меньшинств. Да, это совсем другой контракт. Одно дело, когда мы всех оставляем в покое, и более продвинутые могут там выстраивать свои ценности, свой образ жизни, и там иметь даже свои средства массовой информации, да, и государство проявляет терпимость. А совсем другое, когда государство проявляет нулевую терпимость к политической активности, и чем дальше, тем больше, к любой гражданской автономности. И вот эти все люди, которые там западного голоса поют, Запад их содержит, или они западные ценности разделяют, и их довольно много разных категорий, они все являются врагами пятой колонны. Это совсем другого типа популизм, чем тот, который был до этого, который можно было себе позволить при растущих ценах на нефть. Более ли устойчив этот режим? Но это действительно вопрос, на который, пожалуй, никогда нет ответа. Разговор о том, что экономический рост России, когда он был там 7%, неустойчив, шел вот действительно там в 2000-е годы, в момент максимального благополучия. Ну, неустойчив, а Путин 15 лет у власти, у него огромная популярность, у него нет никакой конкуренции, ну, вроде бы он действительно чрезвычайно крепко сидит у власти, только можно позавидовать. Неустойчив ли этот режим? Да. У него есть очевидные совершенно слабости, но трудно говорить о том, что он стал менее устойчивым, когда популярность у Путина, а это самый главный, если не единственный, а теперь, чем дальше, тем больше, единственный оплот режима, если этот оплот только укрепился. Мне кажется, во всяком случае, это очень рискованное предположение, очень легко проиграть такой пари, если говорить, что это режим рискованный. Что касается парадигмы, мне кажется, очень важно, мы можем сравнивать, опять-таки, с разными там другими режимами. Россия живет в своей парадигме почти всегда, которая состоит в доминировании государства. В разных формах. Оно может быть в форме там, абсолютной монархии, может быть в форме диктатуры коммунистической партии. Сейчас она максимально деинституционализована, и это авторитаризм одного лица. Называть его гибридным можно. Мне представляется всегда, что слово гибридный – это признание собственной теоретической беспомощности. Когда мы вместо содержательного определения режима, да, предлагаем какое-то структурное. Потому что гибридные режимы очень разные. Мне вот из всех определений...
Гибриды чего бывают, скажем? Гибриды авторитаризма и демократии?
Ну да, понятно. Ну вот огромный получится, огромный здесь диапазон самых разных режимов. Они друг на друга ничем не похожи, только они вот не то и не другое. Но большинство стран вообще чистых типов практически не бывает.
Ну да, идеальных типов не существует.
Особенно сейчас.
Сферических,
да,
они
и по-разному можно это описывать, но очень важно, что, во-первых, это режим персоналистский, чем дальше, тем больше, авторитарный, чем дальше, тем больше, деинституционализованный, чем дальше, тем больше, не имеющий механизма воспроизводства верховного лидера. Вот 15 лет прошло, ничего не появилось. В этом смысле он наследует, ну, хорошо, в кавычках, советскому режиму, где тоже была такая проблема, как вот, да, откуда берется новый? Вот когда старый умер, или когда мы его свергли, да, свергли кровавым или не кровавым образом, только так. Была преемственность при монархии, да, кончилось. Путин очень сожалел, что Ярослав Мудрый что-то там не так решил, и поэтому у нас преемственности плохо, но факт, что плохо.
Понятно. Мария Снеговая, но все-таки я хочу вернуться к этому слову. А гибридом фашизма не является, особенно учитывая, скажем, вот, что сейчас, буквально в эти часы, Совет Федерации обсуждает пакет Яровой, антитеррористические поправки. Да, вынуты были наиболее одиозные вещи относительно лишения гражданства, Но, тем не менее, мы видим на протяжении последних нескольких лет вот это вот все больше и больше закручивание гаек. И, собственно, где тот предел, где та красная черта, за которой можно сказать, вот это уже оно?
Отличный вопрос. Я как раз вот на это собиралась сказать. Во-первых, насчет термина гибридности. В чем здесь проблема? На мой взгляд, он немножко для людей, особенно не специалистов в терминологии, как бы людям представляется, что это означает, что не совсем демократия, не совсем автократия. На самом деле, абсолютно чистая авторитаризм, вот это, что точно есть, это то, что вот никаких признаков демократичности у существующего режима российского, абсолютно типичная электоральная автократия. Но со спецификой, да, вот мы говорили о том...
Но электоральная, потому что вот выборы им важны, вот, да, и что да. В Барвихе сняли мособлизбирком.
Совершенно верно. И вот именно обращаясь к второй части вопроса, действительно, как раз мы не совсем определили термин популизм, но вот легитимность системы до 2014 года примерно основывалась на перераспределении. То есть вот есть ярко выраженный это нефтяной тренд, государство получает доходы и ярко выраженный электоральный цикл. То есть перед каждым выборами Путин, лично Владимир Владимирович и Единая Россия делают обещания целевым аудиториям. Это, как правило, бюджетники, пенсионеры, чиновники разных мастей и сортов. Но кризис и система, в общем, система в каком-то смысле сама себя загнала в ловушку, это к вопросу о ее живучести. Она изначально основывалась на таком основании, которое неизбежно должно было убить экономический рост в ситуации отсутствия роста нефтяных цен. И мы пришли к ситуации, когда легитимности за счет перераспределения невозможно получать, потому что просто нету денег. В таких случаях вот неопатримониальные системы, такие личностные и основанные на перераспределениями, они часто падают в случае зачастного кризиса. Но понятно, что для нашего режима, для нашей власти это не вариант. Прежде всего, она озабочена проблемой собственного выживания. И да, вот в последнее время мы наблюдаем рост попыток, так скажем, вот задействовать, на мой взгляд, действительно, превратить систему в фашистскую. Здесь надо сделать несколько оговорок, что фашизмом сейчас называют это. Знаете, вот если кто... Значит, любое слово для плохого человека – это обязательно фашизм.
Да.
Все, что только можно, и плюс... Вообще это недотеоретизированный концепт, но если понимать его как вот культ некий государства с репрессиями против любого, так сказать, человека, несогласного с этой вот служением государства, причем здесь нету ярко выраженной идеологии, она не требуется, то вот и при этом монополизация экономики, то есть субъект, индивид оказывается субординирован государству во всех совершенно областях, то в этом смысле, безусловно, тенденция очень похожа. И вот это вот репрессивность и попытка государства, ярко выраженная, разжечь, вот создать вот эти группы боевые в низших слоях населения, которые бы боролись с любым
оппозиционным... Казаки, байкеры, фанаты.
Совершенно верно. Да. Это очень похоже. На мой взгляд, мы движемся именно туда. И на самом деле вот у нашей недоразложенной империи с безумными комплексами и, собственно, неполноценности и по желаниям отомстить всему миру, на самом деле, к сожалению, вполне закономерный тренд.
Но вот здесь, да, интересно получается, что Россия очень часто она воспроизводит какие-то глобальные тренды, но в гораздо более экстремальном виде, потому что у нас нет сдержек и противовесов. Вот, скажем, атеизм. Вот, да, был вполне себе цивильный и культурный европейский атеизм в духе Вольтера. Но когда он приходит на российскую землю, то он кончается тем, что вешают всех священников и разрушают храм.
Начинается скорее с этого.
Да. То же самое там социализм. Да? Нормальная социал-демократия, борьба рабочих за права. Приходит он на российскую землю, кончается ГУЛАГом. Но то же самое, по-моему, с нынешней борьбой с глобализацией, вот этим вот популизмом, правым популизмом, да, по-моему, та же самая история, да, получается, Николай, что, так сказать, хорошо, в мире есть там Фараджи, и все имена, которые мы назвали, и Трамп, и так далее, но на российской земле, вот в отсутствии сдержек и противовесов, получается, что популизм приводит к созданию такого консолидированного, авторитарно-медийного режима.
Ну да, и в этом смысле то, о чем сегодня говорили, а именно то, что этот режим при всех своих очевидных преимуществах, особенно возрастающих в ситуации общей мировой нестабильности имеет и целый ряд недостатков, пороков, и один из главных пороков – это он не в состоянии сам себя воспроизводить. Да? Это, мне кажется, дает очень серьезные надежды на то, что мы не увидим вот той эволюции, вернее, завершения той эволюции, которую вы обрисовали, до форм уже человеконенавистнических, а режим сам себя разрушит раньше.
Сам себя съест, сам себя разрушит. Но будем надеяться, что это произойдет с остальными формами популизма, о которых мы говорили в этой передаче, и с трамповской. Уж извините, такую ангажированность, может быть, есть какие-то слушатели, которые симпатизируют, и брекзитовской, и так далее. Так что, значит, закончим на оптимистичной ноте, что в нашем мире глобализации популизм обречен. Ну что ж, спасибо за участие в этом разговоре. Напомню, что у нас в гостях были Николай Петров, Мария Липман, Мария Снеговая. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.